Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о первом императоре США,
о стоянии на реке Угре
и о янтарной комнате.
У микрофонов Данил Антоненков,
Юлия Недоля
и Александр Нищук.
Ну что, продолжаем рассказывать истории.
Да, у меня ощущение дежавю. Кажется, что-то стояние и угорь, вот это вот все. Это уже
было, но как-то давно.
То есть, Дань, ты будешь продолжать, да, наконец-таки?
Да я просто ту же историю перескажу. Я не подготовил.
Все уже забыли, что там было. Это же было в прошлом году.
Освежить память.
Давненько.
Ну, раз в год можно и повториться.
Хорошо.
В прошлой четверти этого века.
Четверти. Это уже слишком сложно.
Что-то на школьном.
Ладно, не будем болтать, будем рассказывать истории. Отбивочку, пожалуйста. О первом императоре США.
Император США? Звучит. Так.
Слышали что-нибудь об императорах США?
Нет, конечно, я никогда. Ты слышал что-нибудь, Дань?
Нет.
Я только по президентам США знаю. Там Рузвельт какой-то. Линкольн.
В августе 1858 года герой моей истории опубликовал объявление о выдвижении своей кандидатуры в Конгресс США. В июле 59-го он же опубликовал краткий манифест, адресованный гражданам Союза. А уже 17 сентября 1859 года Джошуа Абрахам Нортон провозгласил себя императором Соединенных Штатов и взошел...
На свой выдуманный престол, да.
На собой же воздвинутый престол. Под именем Нортон Первый.
Молодец.
В своем опубликованном Нортон, официальном объявлении.
Объявляю себя королевой Санкт-Петербурга.
Неплохо.
Итак, в этом объявлении он написал: по настоящей просьбе и желанию подавляющего большинства граждан этих Соединенных Штатов, я Джошуа Нортон, ранее проживавший в заливе Алгоа, мыс Доброй Надежды, а теперь в течение последних 9 лет и 10 месяцев проживающий в Сан-Франциско, Калифорния, объявляю себя императором этих Соединенных Штатов. И в силу предоставленной мне этим образом полномочий, настоящим приказываю и направляю представителям различных штатов Союза собраться в мюзик-холле этого города 1 февраля следующего года, тогда же и там же внести такие изменения в существующие законы Союза, которые смогут смягчить зло, с которым сталкивается страна, и тем самым вселить уверенность как внутри страны, так и за рубежом в нашу стабильность и целостность. Нортон Первый, император Соединенных Штатов.
Складно поет. Собака, учитесь, киса. Так.
Спустя несколько дней, 12 октября 1859 года, Нортон Первый издал указ об официальном упразднении Конгресса Соединенных Штатов. В общем, деятельность развил в 59 году такую бурную.
Там же война.
Но вот дело в чем? О Конгрессе США я что-то слышал, да и вы слышали 100%. Это такой законодательный орган,
ну, да?
Высшей федеральной государственной власти.
В сериалах часто.
А вот о Нортоне что-то никто не слышал.
Да.
Как так получается?
Ну, большинство граждан, судя по его высказанию, конечно же, слышало.
Как минимум в Сан-Франциско, да? Итак, Джошуа Абрахам Нортон родился в Лондоне. Правда, когда точно сказать сложно. Даты конкретно нету. Считается, что где-то в промежутке между 1815 и 1818 годами. Однако в столице Великобритании Джошуа прожил недолго. В 20-м году он вместе с семьей, а его отца звали Джон Нортон, маму звали Сара Нордон, они вместе отправились с будущим маленьким императором в Южную Африку, в город Маханда, известный как Грэхэмстаун.
А что он там не стал императором?
Неинтересно.
Не все так просто. О жизни вообще Джошуа в Южной Африке известно не так много, хотя есть какие-то факты. В 39-м году Нортон переехал в порт Элизабет. Это крупный морской порт в Южной Африке.
Какой-то мужчина, видимо, назвал в честь своей женщины порт целый. Клево.
Судя по всему, он там бизнесом занимался. И, судя по всему, этот бизнес был не очень удачный, потому что 18 месяцев спустя он прогорел и стал аукционистом. Ну, то есть вел аукционы. Проработал
молоточком стучал.
А я была на аукционе, кстати, один раз.
Продано.
Ничего не покупала, денег не было, но любопытно было наблюдать.
Проработал он в этой сфере примерно до 42-43 года, а потом перебрался в Кейптаун, где присоединился к бизнесу отца. В 45-м году он уже покинул Кейптаун и отправился сначала в Ливерпуль, оттуда в Бостон, и к 49-му году в итоге добрался до Сан-Франциско.
Путешественник.
Добрался на корабле из Рио-де-Жанейро. Ну, то есть путь у него был непростой и тернистый.
Реально, да.
При этом кажется, что какой-то конкретной цели, когда он ехал в Сан-Франциско, у него не было. Он просто куда-то ехал. У него были какие-то деньги, и он... решил, что нужно поменять место жизни.
Клевенько.
У него был план, он его придерживался. Но...
Причем, ну, какие деньги? Судя по всему, у него в Кейптауне, у отца был нормальный бизнес, который приносил нормальные деньги, и он в итоге заболел, он поэтому перебрался к нему, чтобы помогать ему, в итоге он умер, он не хотел оставаться в Кейптауне, взял его деньги и отправился, ну, в итоге в США. А говорят, что туда, вот в США, из Африки, он привез порядка 40 тысяч долларов.
Ну, на те моменты, наверное, дофига вообще.
Ну, смотри, он эти деньги смог вложиться в бизнес. Он решил заниматься недвижимостью. Покупал и продавал недвижимость, спекулировал на рынке. И к 1852 году стал одним из самых богатых, а значит, и серьезных, уважаемых людей города. Ага. Ну, и говорят, что 40 тысяч он превратил в 250.
Ну, не, значит, не
тысяч?
Дурак.
Ну, не миллионы.
250 тысяч. Ну, ну, не, это
ну,
на
ладно,
те...
на то время...
Подожди, в 6 раз умножил, нормально.
Да, капитал. И на те деньги это было очень крупно, потому что он стал одним из самых богатых людей города.
Прикольно. А он симпатичный?
В начале 50-х годов в Сан-Франциско был серьезный и постоянный спрос на рис.
Рис?
Да. И он решил, что ему нужно заняться рисом. При этом привозили рис из Китая. Ну, логично.
Понятно.
Однако в какой-то момент в Китае случился неурожай, и цены на рис стали стремительно расти. Пишут, что она в какой-то момент выросла с 9 центов за килограмм до 79.
Угу.
А много. Спрос был... И он решил, что вот, это шанс заработать еще больше денег. Он же был бизнесменом, предпринимателем. Он знал, что городу точно нужен рис, и он знал, что нужна уверенность в том, что цены будут не такими высокими. И он решил в это вложиться. Еще в море он смог договориться с одним из кораблей, который вез рис в город, и внес предоплату $2000. И договорился, что выкупит весь груз за $23000 этого корабля.
Нифига себе.
Да, цены бешеные и деньги большущие. Но это сулило огромные прибыли. При этом надо понимать, что вот эта сумма в 23 тысячи долларов не особо бьется с 250 тысячами, но продолжим. В итоге оказалось, что он не один, он такой хитрец, но нашлись еще и те, кто решил закупить рис в Перу и привезти его из Перу. И в итоге оказалось, что в Перу полно риса, и его не так сложно туда доставить. В итоге цены на рис стали ниже даже, чем 9 центов за килограмм. А он уже внес и предоплату, и договор заключил на эту сумму в 23 тысячи долларов.
Ну, с кем не бывает. У него еще осталось 227.
Ну, вот, видимо, они тоже были вложены там в недвижимость и во все остальное. Короче говоря, он начал судиться. Он пытался расторгнуть этот договор, но по суду у него это не получилось. В итоге, в 1858 году он был вынужден признать себя банкротом.
Да, блин, у него же 250 было.
Да, ну и что?
Ну, вот как-то так. Я, как и говорю, вот эта сумма не очень
бьется. Погорел на рисе.
Да. В итоге, как вы видите, 58-й год, он как раз-таки сходится с теми годами, о которых я заявлял в самом начале, да, когда он объявлял себя сначала участником Конгресса, а потом и императором. Говорят, что в момент банкротства он сошел с ума и, по крайней мере, точно лишился всех средств. При этом он человеком злым не был, был добрым, и его все любили. Сойти можно с ума по-разному, можно стать каким-то там психом неприятным, а можно стать таким городским сумасшедшим, о котором все готовы даже заботиться. В итоге он именно таким и стал. Все свои заявления он печатал в местной газете, сначала за свои деньги. Он мог себе позволить еще выкупить рекламные полосы, и в рекламных полосах писал о том, что вот он император и всех созывает в город. Впоследствии у него уже не было денег на эти заявления, на рекламные полосы, но газеты в прикол продолжали печатать его заявления.
Прикольно.
Самопровозглашенный император носил старые армейские сапоги и шинель, ходил пешком по городу постоянно.
Был близок к своим подданным.
Или ездил на велосипеде.
Какой хороший.
Изучал улицы города и раздавал похвалы тем, кто занимался благими делами. Его кормили в недорогих заведениях, он посещал все премьеры, куда его тоже пускали бесплатно, и он даже раздавал различные должности людям, которые действительно проявляли себя хорошо.
Министр булочной, да?
Да. лучшие цены, становишься министром экономики.
Да.
А в магазинах он расплачивался купюрами собственным изображением. И эти купюры принимали у него. Как я и сказал, он был на всех театральных премьерах, и он его выпускали на сцену, он там говорил какие-то слова. В общем, он был таким сумасшедшим, которого реально все поддерживали и все любили.
Блин, чувака просто бедолагу обманывают все, нет, чтобы кто-то сказал, а вот он и верит, понимаешь, что он император.
Все понимали, что он не император, но с ним в эту игру действительно все играли.
Прикольно.
Он издавал указы, выпускал декреты, и все его декреты, они призывали к лучшей жизни. Именно поэтому к нему все и хорошо относились. Причем он говорил не только о себе там или о каком-то городе, он говорил в целом о стране. Умер Нортон I 8 января 1880 года, умер просто в очередной раз прогуливаясь по городу. На следующий день газеты вышли с заголовками «Король умер, да здравствует король». Ну, продолжали поддерживать эту игру. При этом понятно, что у него не было никаких особых сбережений. Тот только костюм, в котором он был, и нашли в номере, который ему бесплатно предоставлялся. При этом о нем знали многие в Америке и до сих пор знают. Он был прототипом произведений для Марка Твена, Роберта Льюиса Стивенсона и многих-многих других. То есть он действительно был знаменитостью. А в Сан-Франциско до сих пор существует несколько групп граждан, которые по разным поводам призывают власти дать имя Нортона тому или иному объекту.
Угу.
Ну вот, например, в Сан-Франциско есть мост знаменитый. И говорят, что нужно его переименовать в мост Нортона Первого, потому что именно он многое активно об этом говорил еще до начала строительства. Ну и там различные всякие улицы хотят, чтобы его имя были названы. Хотя, скорее всего, это тоже такие же приколисты, как те, что печатали в газетах его
манифест. Хорош.
Такой вот чувак, и я наткнулся на него, изучая материал, там готовлю серию выпусков, но решил, что о нем нужно рассказать, потому что уж очень он забавный.
Очень забавно, Саша, одна из твоих лучших историй. Мне, правда, прям понравилось.
Спасибо за высокую оценку.
Пожалуйста.
Да, она тоже прикалывается, как все, блин. Конечно, неинтересная история, она тебя подыгрывает.
Данил.
Да.
Продолжишь?
Да,
давай наконец-то. Как-нибудь с этого, с, так сказать, напоминания.
Дисклеймер или как-то?
Нет, тут нужно прям более развернуто, мне кажется. Люди уже давным-давно забыли,
он,
что
да,
там
было. Господи,
был.
Он сам уже забыл давно, что он
да, я забыл. Переслушайте и продолжим. Не, ну как. В общем, пошли опять выбивать дань. Монголы, да, там татары. Заключили союз с нашими другими врагами, да, западными. И пошли, а наши стали присматриваться, их сопровождать.
И наши тоже заключили союз.
Да, с Крымом. И они идут вдоль реки, хотят перейти, а мы их подсекаем.
Угу.
Они стали искать речку поуже, чтобы быстрее перейти. И мы и там их подсекаем. В общем, не даем перейти. Форсировать реку – это серьезное мероприятие для армии. В любые времена, а тем более в старые. И вот... Соответственно, у нас Иван III всем этим руководит, и, в принципе, это, наверное, одна из первых битв и противостояний, когда, ну, Русь сплотилась, когда там Иван III всех собрал, ну, он до этого всех собирал, да, там, объединял земли, и выступили единым фронтом, где был единый командующий, а не как раньше, там, типа, все выставили войска, и каждый там бьет пяткой в грудь, что он главный. Тут был главный один. И это очень помогает делу.
Что, есть такое выражение «пятка в грудь»?
Да, есть. Запоминай, записывай.
Не слышал никогда.
Главное – правильно употреблять его.
Не, знаешь,
ты
просто бить в грудь, но пяткой – это же невозможно.
Именно. Поэтому такое выражение. И мы дошли до того, что, значит, вот эти захватчики, они пришли, до Угры дошли, она небольшая. Мы их сопровождаем, и Иван III... Всех собрал, а сам остановился где-то в 50 километрах. Ну, я имею в виду именно он, да, то есть ставка его.
Угу.
Ну и, соответственно, продолжаем.
А, где ты рассказал, что было в первую очередь.
Да, как мог, лучше переслушать.
Прям новое все какое-то.
Формально во главе армии стоял сын Ивана III. Формально, да, главнокомандующий.
А неформально?
Да, там какой-то молодой был, потом так, еще был какой-то...
Иван молодой.
Угу.
Все верно.
Ничего себе, Саш.
Там был еще младший,
по-моему,
молодой.
При нем, при молодом, находился его дядя, сопровождал Андрей Меньшой.
Во-во.
Молодой Меньшой. Фактически же военными действиями руководили старые испытанные воеводы.
Кстати, на Урале Меньшой и Старшой — это братья, старший и младший.
Так и здесь так же.
Да, тут молодой, тут нету старшого, есть просто Меньшой.
Я просто думала, что здесь не использует. Да?
Значит, большим воеводой являлся князь Данила Холмский.
Угу. Ой, наверное, очень красивое имя, да, Дань?
Холмский очень красивое имя. Его соратниками были не менее известные полководцы Семен Ореполовский, Хрипун, и Данила Патрикеев Щеня.
Почему Щеня?
Ну, такое имя. Основная группировка войск была сосредоточена в районе Калуги, прикрывая устье Угры. Кроме того, русские полки были расставлены вдоль всего нижнего течения реки. В общем, расположились. Как сообщает не Итартас, а Вологодско-Пермская летопись. Значит, великокняжеские воеводы, цитата, «по Оке и по Угре на 60 верстах стояли».
Ага.
Ну, соответственно, на участке от Калуги до Юхнова. Вот я не знаю, Юхнова, вот Калугу мы знаем, ну, где-то, наверное. Я, и вообще, вот когда смотрел, готовил историю, вот эти все деревушки, которые, они, ну, до сих пор там сохранились многие. Можно на карте, в принципе, найти. Главная задача полков, которые были разбросаны, да, растянуты вдоль берега, стояла в предотвращении прорыва через Угру. Для этого необходимо было надежно защищать удобные переправы, это понятно.
А ты правильно склоняешь? Угру?
Угру. А как?
Не знаю. Ну, просто знаешь, поинтересовалась.
Хорошо.
Угре, угру, угра. Ладно.
Ты разминаешь речевой аппарат, что ли?
Да, перед своей историей.
Угру, угре, угре. Что это такое? Непосредственная оборона бродов и, соответственно, перелазов была поручена пехоте. В местах, удобных для переправы, возводились укрепления, и, соответственно, они охранялись постоянными заставами. В состав таких застав входили пехотинцы и так называемый огненный наряд.
Кто такие?
Ну, это стрельцы и артиллерия. Огненный наряд. Давали огня. Прикурить, как говорится.
По гороскопу.
Да, именно. Огненная.
Туда по гороскопу выбирали, да?
Огонь.
А где стали скорпионы?
Да. Продолжайте. Другая роль отводилась коннице. Небольшие конные разъезды патрулировали берег между заставами. То есть стоят заставы на бродах, да? Чтобы там они не переправлялись. И конные бригады, небольшие группы, курсировали, патрулировали, мало ли. И, соответственно, связь между вот этими заставами поддерживали. В их задачу входило также захват вражеских разведчиков, ну, которые там вынюхивали что-то. Все-таки расстояния большие, все это растянуто. Разведчики, понятное дело, пытались выяснить расположение русских отрядов, разведать удобные места, ну, какие-то бреши, да, в такой некой обороне. По сути, это была оборона Угры, да. Когда ты защищаешь замок, у тебя есть стена, и ты не даешь, да, залезть на стену, то здесь река выступала некой стеной, и, соответственно, вот стояли заставы и ездили кони. Большие конные полки спешили на помощь заставам, стоящим у переправ, если только определялось направление главного удара противника. То есть только какие-то силы стали стягиваться, они понимали, соответственно, усиливали эту точку. Допускались и атакующие, или разведывательные походы на противоположный берег, занятый врагом, то есть не давали им спать спокойно. Таким образом, на широком фронте вдоль Угры была создана позиционная оборона с активными вылазками вот этих конных отрядов. Причем основной силой, находящейся в укрепленных узлах обороны вместо переправы, являлась пехота, оснащенная огнестрельным оружием. Массовое использование русскими воинами вот именно огнестрельного оружия во время вот этого стояния отмечается всеми летописями, пишут историки. Применялись пищали, это длинноствольное орудие, обладавшее, ну, достаточно эффективным огнем. А почему пищали, Юля? Почему такое название пищали?
Может, они какие-то звуки издают?
Абсолютно верно, когда ты поджигаешь, она...
Ничего себе, серьезно?
Ну, как вот фейерверки, когда...
Да.
Использовались и так называемые тюфяки. А вот пищали я слышал, а тюфяки...
Тюфяк, у меня
сказать.
Бабушка так парней называет иногда.
Твоих? Твоих? Ну, твоих трех
бывших, да. Тюфяк какой-то. А сейчас их называют тюбики.
Тюфяки, тюбики. Нет, ну на тюфяке можно поваляться, а тюбик только выдавить. Ладно, это я так отвлекся.
Тюфики, что такое тюфек?
Ну, тюфек какой-то он.
Огнестрельное орудие для стрельбы каменным или металлическим дробом на близкое расстояние. По сути, это такая пушка. Дроб, по сути, да, это картечь.
Пушка-дробовик.
Картечь,
да. Ну почему тюфяк тогда?
Не знаю, вот такое название. Значит, вот этот огненный наряд, он широко и с наибольшей пользой мог быть применен в позиционном и оборонительном сражении. Понятное дело, не надо таскать, поставил все это тяжелое, и только стреляй, когда увидел противника, который переправляется. И поэтому выбор именно оборонительной позиции на берегу Угры, кроме выгодно-стратегического положения, диктовался еще и желанием эффективно использовать вот этот новый род войск. Он только вводился. Навязываемая ордынцам тактика лишала тех возможности использовать преимущество своей легкой конницы. Мы знаем, да, что у ордынцев вот это все конница,
конечно,
стрелы, то есть они были хороши вот недосягаемостью, быстротой. Вот даже есть, да, тактика, когда они кружили
и стреляли,
да. А тут, покружи, попробуй, да, толку-то как, переправляться-то надо. И они вынуждены были действовать лишь во фронтальном наступлении на вот эти русские заставы. Идти в лоб, на те самые пищали, тюфики, а это, как понимаете, для них смерти подобно. Летописи сообщают, что Ахмат шел со своими силами по правому берегу реки Оки через города Мценск, Любутск и Адоев.
Все вот, мимо.
Открываем карту, смотрим. Вот. Значит, Ахмат собирался дождаться помощи от Казимира, союзника. В это время крымский хан, с кем Иван III заключил союз, напоминаю, Менглигирей, по настоянию Ивана, начал боевые действия, тем самым частично оттянув на себя войска польского короля. То есть Казимир выбыл из игры.
Был занят.
Да, то есть ставка Ивана на вот это локальное союзничество, да, сыграла. Занятый борьбой с Крымом и ликвидацией внутренних неурядиц, в итоге он не смог помочь ордынцам. Не дождавшись помощи поляков, Ахмат решил сам переправиться через реку в районе Калуги. Ордынские войска...
Кролем.
Возможно. Может, и брасом. Не баттерфляем точно. Это не очень неудобно.
Да.
Да, и долго. На спине так себе. Да. Не видно, куда плыть и кто в тебя стреляет. Ордынские войска вышли к переправам на Угре 6-8 октября 1480 года и развернули военные действия сразу в нескольких местах.
В октябре это тоже такое себе, речку форсировать.
Да, холодновато в наших
широтах.
Да. Противники сошлись лицом к лицу, разделяла их только гладь Угры. В самых широких местах, когда осуществлялась переправа, достигала 120-140 метров.
Представляете? Немало.
Кто вообще доплыть-то как? Значит, на левом берегу переправ и бродов выстроились русские лучники, были расположены пищали, тюфяки с пушкарями. Сражение за переправу началось в час дня, то есть днем, не ночью, 8 октября, и продолжалось по всей линии обороны почти четверо суток.
Ого.
То есть длительный процесс. Русские воеводы с максимальной выгодой, естественно, использовали свои преимущества в стрелковом вооружении и расстреливали ордынцев, естественно, в воде еще. Им так не удалось форсировать реку ни на одном участке. Полноценно. Кто-то, может, доплывал, но его сразу брали в оборот. Особую роль в боях за переправы сыграл тот самый огненный наряд. Ядра, дробь, картечь, естественно, были эффективны. Железо, камень, они прошивали насквозь бурдюки, которые использовались ордынцами.
Чтобы переплыть,
да. То есть надуваешь там туда-сюда. Простреливается, он... сдувается, и ордынец тонет. Вот примерно условная схема. Те, кого щадил огонь, шли на дно, да, то есть в кого не попадали, попадали там в бурдюки. И, конечно, барахтающиеся ордынцы становились хорошей мишенью для стрелков. Несмотря на огромные потери, хан снова и снова гнал вперед своих людей. Но все попытки Ахмата схода форсировать реку оканчивались неудачей. Новую попытку осуществить переправу ордынцы предприняли в районе Апакова городища. Здесь условия местности позволяли скрытно сосредоточить конницу, а затем сравнительно легко форсировать мелководную реку. Однако русские воеводы внимательно следили за передвижениями. В результате на переправе ордынцев встретила не малочисленная сторожевая застава, а крупные силы, которые тоже отразили попытку еще одну. Русское войско остановила Орду на пограничных рубежах и не пропустила неприятеля, как понимаете, к Москве. Но окончательный перелом в борьбе с нашествием Ахмата еще не наступил. Грозное ордынское войско на берегах Угры сохранило свою боеспособность. Просто переправиться не могло. То есть они лезут, мы бьем. И в этих условиях Иван III начал дипломатические переговоры с Ахматом. К ордынцам отправилось русское посольство во главе с думным дьяком Иваном Товарковым. Угу. Но эти переговоры показали принципиальную несовместимость позиций.
Принципиальную несовместимость позиций.
Да, да. Если Ахмат настаивал на продолжении властвования Орды над Русью, то Иван III рассматривал это требование как неприемлемое. Цитировал, возможно, Лаврова. Вот. А ты помнишь?
Нет, видимо, нет.
Ну, дебы.
А, дебилы?
И дальше там.
Наверное.
Мат.
Ага. Да.
По всей вероятности, переговоры были затеяны нами лишь для того, чтобы протянуть время и выяснить дальнейшие намерения ордынцев.
А так было непонятно?
Нет, ну как бы их союзников, потому что непонятно было, что там с поляками, как там... СМС-ок не было, Саш, телеграмма тоже, ничего, да. Приходилось узнавать... бегом. Угу. Да. Бегом, на коне. Да. Соответственно, как бы, надо было выяснить, придет поляк, не придет. Вот. Ну и, конечно же, еще и дождаться своих полков. То есть все-таки собирались. Угу. Да, ну, стягивались. Наши войска тоже со всей Руси. Как я уже сказал, что переговоры ни к чему не привели. Ну, имеется в виду к результату. К чему-то они привели, да, к затягиванию времени. Ну, Ахмат продолжал верить. Успешное завершение своего похода. В софийской летописи есть фраза, которую летописец вложил в уста ордынского хана по окончанию неудачных переговоров, Саша. Для тебя специально эта фраза. «Дай бог зиму на вас, и реки все станут, и на много дорог будет на Русь». Понял идею?
Ну да, ну что, придет зима, лед и да, все, и нет проблем.
Поехали, да. Без бердюков, как говорится. Установление ледового покрова, да, менял обстановку. Не в нашу пользу. И поэтому великим князем были приняты новые оперативно-тактические решения.
Тем более, это октябрь, что там, еще месяцок подождать, да, и в целом.
Ну да, рядом. Значит, одним из таких решений был перевод основных русских сил от левого берега реки Угры на северо-восток в район города Кременец и Боровск. Сюда же на помощь главным силам двигались свежие полки, набранные на севере. То есть, напоминаю, что еще как бы собирались. В результате этой передислокации ликвидировался растянутый в длину фронт, который при потере такого защитного рубежа, естественно, как Угра, существенно ослаблялся. Кроме того, в районе Кременца формировался мощный кулак, быстрое перемещение которого позволило бы преградить дорогу ордынцам на возможном пути наступления на Москву. Отвод войск от Угры начался сразу после 26 октября. Причем войска отводились сначала к Кременцу, а затем еще дальше вглубь страны, к Боровску, где Ивана III поджидали прибывшие, соответственно, войска. Перенос позиций с Кременца в Боровск был сделан, вероятнее всего, предполагают историки, потому что новое расположение русских войск прикрывало путь на Москву не только со стороны Угры, но и со стороны уже Калуги. В общем, шли как тактические мероприятия, потому что по лесу не пойдешь, были дороги, через которые можно пройти, соответственно, вот их перекрывали.
Так и сейчас никто по лесу не ходит.
Да, а тогда тем более. Местность под Боровском была удобна для решающего сражения, если что, да, встретить. Если все-таки он перешел бы Угру. Город располагался на правом берегу Протвы, на холмах, соответственно, возвышенности, был хороший обзор и, соответственно, преимущество в высоте. Покрытая густым лесом местность не позволяла использовать основную силу ордынцев, да, это конницу. Общий стратегический план русского командования не менялся. Дать оборонительное сражение, то есть в атаку не шли, то есть, как мы видим, стояли на Угре и занимали в случае переправы и зимы удобные для себя позиции. На холме, грубо говоря, с лесом, да, чтобы не развернулся Ахмат полностью. Ахмат не только не предпринял новую попытку перейти Угру и вступить в сражение, но 6 ноября начал отступать от русских рубежей. 11 ноября это известие достигло лагеря Ивана III. Маршрут отступления Ахмата проходил через города Мценск, Серенск и далее в Орду. Муртаза, это самый энергичный из сыновей Ахмата, предпринял попытку разорить русские волости. Ну, мол, типа, отходим, чё бы нет. Как пишет летописец, захвачены были два сельца в районе Алексина. Но Иван III приказал своим братьям, не мешкая, вступить навстречу неприятелю. И узнав о приближении княжеской дружины, Муртаза отступил. То есть даже пограбить нормально наши им не дали. Вот. А на этом бесславно и закончился последний поход Большой Орды на Русь. На берегах Оки и Угры была одержана решающая победа. Хотя главной битвы не произошло, но фактически было свергнуто Ордынское иго, которое, соответственно, ну, более двух веков над нами, да, тяготело.
Это интересно получается, да? На Куликовом поле была битва, но там ничего не решилось. А тут битвы не было, но все закончилось.
Ну, как бы к этому шло.
Ну, там, понятно, там сколько
там
времени.
Там решилось, но уже поняли, что их можно бить, и там и где-то дань уменьшили. Ну, то есть попробовали, как говорится, на зубок, а тут уже все, добили. Вот, 28 декабря 1380 года, великий князь Иван III возвратился в Москву, где был торжественно встречен горожанами. Война за освобождение Руси была закончена. Остатки воинства Ахмата бежали в степь. Против побежденного хана, ну, скажем так, безуспешного, да, тут же выступили соперники. Там такая история, что слабость не любит, да, типа ты слаб, ничего не сделал. И борьба закончилась уже внутри Ордынской его гибелью Ахмата. В январе 81-го в Донских степях, утомленные долгим и бесплодным походом, ордынцы потеряли бдительность и были настигнуты ногайским ханом Иваком. Убийство Ахмата Мурзой Емгурчеем привело к мгновенному распаду ордынского войска. Но решающим фактором, приведшим Ахмата к гибели, а его орду к разгрому, было, конечно, вот поражение в этой кампании. То есть, если бы он выиграл, то он бы остался и жив, и дальше бы правил. Действия русского командования, приведших к победе, имели некоторые новые черты, характерные уже не для удельной Руси, а именно для единого государства. Во-первых, это строгая централизация руководства отражения нашествия, о чем я говорил в начале истории. Все управления, соответственно, были под единым командованием, определялись рубежи, где встречать как, выбор тыловых позиций, подготовка городов к тылу. В общем, все находилось в руках главы государства, а не долго-долго совещаясь и договариваясь, понимаете, да, то есть оперативность тоже важна, когда один там главнокомандующий. Во-вторых, сохранение на всех этапах противостояния постоянной и хорошо отлаженной связи с войсками. И еще стремление действовать на широком фронте, умение собирать в кулак все силы на наиболее опасных участках, высокая маневренность, в общем, как говорится, целый ряд нововведений, преимуществ, улучшений, если можно сказать, русской армии, да. Вот, если победа, Саш, на Куликовом поле, она означала только лишь перелом и пассивную оборону, то, соответственно, конечно, состояние на реке Угре все это завершило. И это крупнейшее событие 15 века для нашей страны. А может быть, даже и трех веков, да?
Будем знать.
И стоять.
Когда надо.
На Угре.
Рубрика «Ваши удивительные комментарии».
Да. Шура-шура.
Шура-шура?
Да, то есть как бы человек сомневается, что с первого раза будет поймут, понятно, как его зовут. Да.
По дороге лунной я хожу.
Да, именно. Только два раза надо. Теперь теребить интернет – лучшее описание поиска информации в интернете.
Ну, Саша, у нас тренды задают.
Рождаем мемы.
Рождаем мемы. Комментарий с донатом.
А, это все? Это весь комментарий?
Да, да, от Шуры-Шуры. С донатом. Мои любимые комментарии,
кстати. Ну, понятно. Давай.
А как это можно сделать, Саша, скажи?
Что именно?
Ну, расскажи, как сделать можно мой любимый комментарий.
Конкретный комментарий. Не знаю, как был сделан. Вообще, можно пройти по ссылочкам в описании, и там есть две площадки, на которых можно подписаться на нас или сделать разовый перевод. И там же можно вместе с переводом написать сообщение.
Вот.
Еще важно там написать свое имя, чтобы,
да,
мы знали, как вас зовут.
Потому что, если не укажете, будет непонятно.
Да.
Итак, я с вами с 21 года.
Давно.
Месяц назад начала бегать. Ну, правда, непонятно, когда это было, но месяц назад. А, в августе.
Ага.
То есть августовский. Значит, в июле начала, интересно, бегает до сих пор или нет? Теперь переслушиваю ваши истории на пробежке. Ваше трио такое любимое, родное, я вас обожаю. Спасибо вам за ваш труд. Привет с Камчатки, Олеся.
Ого, она там на Камчатке.
500 рублей от Олеси.
Олеся, вы там бегаете по
сопкам.
Там же у вас на Камчатке-то туда-сюда, вверх-вниз, вверх-вниз.
Такая нагрузка идет.
Ну да.
Я бы очень хотела на Камчатке побывать. Там красиво.
Ну, всего-то 1150, и ты там.
Можно пешком.
Спасибо.
Всего-то лет 10, и
как
ты там.
Как ты умеешь быстро спустить так, с небес на
землю. Ну и последний комментарий на сегодня. Батпанаева, Батпанаева.
У нас это сегодня... же наша... Ну так это же с чата с нашего.
Да, у нас сегодня выпуск «Не повторяюсь, не повторяюсь», да.
Она умненькая.
Имбовый выпуск или имбовый, вот кто-то знает.
Имбовый.
Да, имбовый выпуск. Да и вообще подкаст «Вы просто сигмы». А, видимо, это твоя история, да. Но насмешки над Юлей были порой ООП. Что такое ООП?
Очень-очень плохие.
Точно. Александр сегодня даже тильтанул разок.
Саш, ну только не при всех. Давай не будешь как бы... Ну, так уже же.
Ну, это некрасиво.
Не повторять ты предлагаешь.
Юлечке спасибо за пикрилы в чате к каждому выпуску. Я вообще не понимаю, что происходит. Хотелось бы побольше блуперсов, если будет оказия. Ну, оказия, это мы знаем. Это уже наш язык, да. Под конец сорвалась, да, пишет. Ну, действительно. Еще и ногтей насыпала. Ну, в общем...
Спасибо.
Поймут не все, но многие, да.
Это прекрасная слушательница и участница нашего чата активная. Угу. Нас еще и с Новым годом поздравила. Ты до этого через полгода доберешься, поэтому, можно сказать, сейчас, наверное. Спасибо за поздравление, мы его видели.
Представляешь, я буду читать новогоднее поздравление в мае.
Не, ну там просто поздравление такое специальное. Как раз такие, какие ты любишь.
С донатом.
С деньгами.
С большими деньгами.
Ну, значит, пораньше прочитаю, конечно.
Спасибо. Все.
Спасибо всем, кто пишет. Пишите, пожалуйста, пишите больше. Кстати говоря, ну, так получилось, что вот последние несколько комментариев на Apple у нас такие строго негативные. Оценочки единички. И всякие ужасы там пишут и все остальное.
Ты что, заходишь, смотришь, что ли?
Я каждый день смотрю.
Вот, поэтому...
Мотивируетесь, что ли?
Срочно нужно нам помочь и накинуть нам парочку нормальных комментариев.
Не, ну, кстати, правда, идите туда, потому что там реально единички. Поставьте нам пятерочки, пожалуйста, наши любимые слушатели.
Спасибо большое всем, кто пишет. Будем продолжать читать. Может быть, даже как-то и более актуально это будем делать. Ну, в смысле, ускоримся, а может и нет.
Нет, не ври людям. Первое, это говорить надо правду.
Продолжаем. Юля, расскажешь нам историю сегодня.
Удиви нас.
Вообще хотел ее на Новый год рассказать. Это у меня как-то о янтаре, знаешь, этот...
Да было же уже о янтаре, ты рассказывала.
Так было о янтаре, а это о янтарной комнате. Это разные вещи, сейчас расскажу, чем это отличается. Там же история янтаря.
Она пропала.
О, ничего себе!
Правда?
Все, разрушил историю.
А я почему-то...
Ее увезли.
Нет, а я не написала это. Кстати, такой офф-топ. Говорят, что янтарную комнату называют восьмым чудом света.
Да.
Ну, вот честно, я вот вообще-то не очень все это люблю. Но я имею в виду, что это же так не очень-то и красиво, скажем так. Ну, вот эти вот кабинеты, знаешь, вот эти вот непонятные...
Ну, много янтаря нужно в любом случае.
Все в янтаре. В чем... Прикол и фишка, ну, как бы...
Рассказывай.
Не, ну ладно, фишка в том, что, понятно, это, ну, типа, драгоценность, конечно, но, в общем-то, странно. Ну, в общем, ладно, что такое янтарная комната, да? Кто ее создал, все такое? Она, кстати, изначально называлась янтарным кабинетом, а потом ее стали называть янтарная комната. Это помещение, которое стены отделаны панелями и украшениями, выполненными из янтаря. Хотя она не полностью была сделана, это просто украшено сверху, понимаешь,
я вот думаю, да, восьмое чудо света, извините, Тадж-Махал какой-нибудь, ну, это что, большие сооружения надо построить, все там украсить. И... Комната янтарная там. Что
ну,
это такое?
Во-первых, восьмое чудо света это как бы между собой называют.
Не, ну тут же просто у тебя есть семь чудес света, а восьмое можешь себе вписывать все что угодно. Это же как бы неофициально, уже знаешь, подборка.
Меня хотя можно назвать тоже... восьмым чудом света.
А почему? Что значит можно? Ну, да. Мы с этим не сомневаемся, конечно.
Вот, Саш.
Ты наше чудо,
как это топорно, да.
Чтобы, сухарь,
если вы вдруг
ужасный.
Не поняли, сейчас раздался хлопок. Да нет, Юля просто аплодировала.
Тебе Саша аплодировала, а вот этому абьюзеру никогда в жизни.
Почему она аплодировала, используя мою руку и ногу?
Ну, помощь была нужна, у нее одна рука занята, вот она использовала.
Так, короче, про интернет кабинет.
Да.
В общем, откуда это все пошло? Взойдя на престол, король Пруссии, Фридрих I, решил перестроить для своей супруги дворец в Лицензбурге. И создать внутри здания янтарный кабинет. Как бы по факту, как это говорят там, де-факто, да?
Переклеил обои, короче.
Нет, это подарок.
Ну да.
Жене. Клево. Автором интерьера стал архитектор Иоганн Фридрих Нильсен Иозандер фон Гёте.
Неплохо.
Создание панелей из мозаики началось в 1701 году, и спустя 4 года королева умерла. Какая-то...
Не дождалась подарка.
Да-да-да, шутка ужасная, да. Про «не дождалась», но мы не будем шутить.
Мы уже
работу
пошутили.
Работу прекратили, и дворец так и не был украшен этим интерьером. Жесть. В общем, все остановилось, хотя 4 года вообще-то прошло.
Могли бы доделать.
Да. Часть готовых панелей увидел Петр I. Опять Петр I. У нас что, не история? Все время с этим связан Петр I, понимаешь? И он это увидел во время своей поездки в Берлин. И он был восхищен, скажем так, ничего себе. И такой, я тоже такой
я
хочу.
Тоже хочу, да.
Да, я тоже хочу.
А что,
видит
смесь,
его себя в России. А и сын Фридриха I и следующий, ну, король Пруссии, подарил янтарный кабинет Петру I в честь заключения союза между Россией и Пруссией.
Так он не доделал, забирай, говорит.
Такой, ну ладно, потом ты делаешь, что в чем
проблема. Это Петр поехал в Европу, увидел там евроремонт.
Ну да, кстати, да-да-да. Тот татуху
гуталину.
Увидел, понимаешь, что еще что-то. И мне нравится Петр, забавно.
Забавно.
Панели уложили в ящики, аккуратно перевезли в Санкт-Петербург. При Петре Первом янтарный кабинет так и пролежал в ящиках. Он такой, я хочу, но ничего с этим не стал делать. Почему-то это, конечно, странно.
Потому что не было дворцов.
Да. И вспомнили о нем, когда на престол взошла Елизавета Петровна.
Ну это да.
Да, и сначала панель установили в Зимнем дворце. Затем архитектор Растрелли, да? Он их преобразил, скажем так, немножко получше сделал. Эти панели. И их перенесли в дворец. В царском селе, который был расположен. Туда, в общем-то, перебазировалась эта несчастная комната. И она стала местом проведения официальных приемов и главным украшением ее дворца. С гордостью всем демонстрировали. Вот, смотрите, вообще-то, ну, как бы кабинет из янтаря, ничего себе. Это вам не из дерева мебель, понимаете? Короче, красиво. И после революции еще все стоял, этот кабинет там янтарный. Даже когда дворец стал музеем. Вот, а не просто был дворцом. И, в общем-то, к истории исчезновения янтарной комнаты. Капитальную реставрацию янтарной комнаты запланировали на 1941 год. Но, в общем-то, планы немножечко нарушились из-за того, что началась война. Музейные ценности Екатерининского дворца эвакуировали. Но среди этих вещей не было янтарной комнаты. Ее же можно разбирать на панели, да, как я уже говорила. Из-за хрупкости ее решили не перевозить, потому что...
Оставить?
Ну, да, ничего да, себе. Да. А просто законсервировали ее. Ну,
видимо, закрыли.
Авось, как говорится, авось прокатит. Вдруг туда ничего не бомбанут. Вот, их обклеили бумагой, какой-то там, не знаю, ватой обложили, в общем-то, щитами, прям, ну, прям сильно-сильно все это, как это правильно, забаррикадировали,
стену,
даже не
да,
знаю, в общем-то... Да-да-да. Но Екатеринский дворец был захвачен, там все ценности, естественно, украли, и комната тоже. Ну, как бы ваты и панели не помогли. Ее, естественно,
нашли. Да. А
доковыряли,
да.
Расковыряли, скажем так.
Ну, заходишь ты в комнату, она там как бы условно стена. Что ты начнешь ее ковырять? Что, будешь стены ковырять каждого кабинета?
Не, ну смотри, ты заходишь в... дворец, все кабинеты, все...
В одном стиле, а тут такое,
а
да?
тут что-то все не такое, ты решил, что-то надо посмотреть, что это.
Ну, может,
что
так. А может, что-то там упало, там условная бомба какая-нибудь, или что-то отклеилось там.
Слушай, да, просто они ходили в поисках всяких драгоценностей и нашли, мне кажется, если ты заходишь в комнату, которая чем-то обклеена, явно здесь что-то есть. Короче, ее разобрали...
Лучше маскировать надо было.
Ее разобрали и отправили в Кёнигсберг. Вот так она там и оказалась. Они не побоялись ее хрупкости. И она там стояла, в Кёнигсберге, я имею в виду комната, но так как залы королевского замка были достаточно маленькие, а комната была большая, и, ну, сама янтарная комната, я имею в виду, и ее смонтировали только часть в комнату, и остальную часть они просто хранили в подвалах. Ну, просто эти панно из янтаря, в общем-то, и все, потому что они не помещались. Ну, королевский замок достаточно маленький, если его сравнить, конечно, с дворцом в Царском селе. В ночь на 30 августа 44 года в результате налета военно-воздушных сил в замке случился пожар.
Угу.
И, естественно, при котором часть цокольных этажей, ну, как бы там, ну, поплавилась. Однако, как говорят, что те панели, которые там лежали, с ними ничего не произошло. Угу. Их упаковали, сложили. Я имею в виду часть комнаты, которая была уже собрана, ее решили разобрать опять и все-таки убрать. Ну, а вдруг что еще случится? Вдруг какой-то налет будет, не налет. Вот. И во время штурма Кёнигсберга комната просто исчезла.
Ну, увезли.
Хотя о ней же много было написано. Почему? Ну, во-первых, это было не так давно, если уж на то пошло. Это 45-й год, да, то есть это не 500 лет назад. О ней было много, естественно. Да
увезли,
там,
да и все.
Да.
Пропало.
Но
в частных.
До сих пор,
ну,
как
кого-то
бы
есть.
Неизвестно, куда она делась. Все эти панели, которые, ну,
в
янтарные.
Частных коллекциях.
Да, да. Ну, слушай, конечно, есть версия, ну, Калининграда, не знаю уж для чего она, для привлечения туристов,
что
или просто
наша.
Да. Ну, что она в Калининграде.
Да,
да, где-то она в Калининграде, спрятана, там у кого-то она, да.
А может, вообще затонула, переправлялась куда-нибудь.
Ну, слушай,
всякое,
да. Но есть, конечно же, легенды.
Ну-ка.
Легенды, это всегда очень красиво. Ну, и можно пофантазировать немножко. У меня это 4 легенды.
Ничего себе, так много, давай одну.
Ну, ничего себе. Нет, я хочу 4, спасибо, Дань. Первая легенда, что все-таки янтарная комната сгорела еще при налете, при штурме на Кёнигсберг.
Ну, нашли бы остатки какие-то.
Что она сгорела.
Аж не может испариться.
Слушай, ну, янтарь хорошо горит.
Ну, наверное, плавится, наверное.
Я же рассказывала, помнишь, как проверить?
Прям?
Да, как проверить, ну, там янтарь настоящий он или нет, то его нужно поджечь.
Ну, если сильный пожар, то оно может целиком сгореть.
Слушай, при сильном пожаре, мне кажется, все сгореть может.
Ну
ладно, в общем-то, короче, это вот как бы первая легенда, но она не очень привлекательная, скажем так. Типа сгорело и все, что ли? И как это? Нет, я хочу провести исчезновение, да.
Что там вторая?
Дальше, ну, вторая легенда, что эти панели так сложены до сих пор где-то в Калининграде. Ну, либо там на
Крестнице.
Перевезли
в соседний подъезд, я понял.
Где-то, в соседний город. Ну, у нас же там много всяких городов, там Гусев, например, какой-нибудь. Третья легенда, что все-таки куски вывезли из Кёнигсберга, и когда их пытались вывезти судном,
затонуло.
Оно затонуло, ты правильно сказал, да. Это вот как бы третья версия. И четвертая версия, что панно перевезли в США.
Да, и тоже не сомневаюсь.
Вот, что типа это как бы такая уплата, ну, там, долга какого-то.
Да какого долга? Просто растаскивали, воровали.
Ну, именно почему-то в США. Ну, хотя тут тоже, на самом деле, неудивительно. Мне хочется верить, что панно до сих пор в Калининграде.
Ага. Ну, да. Не сомневаюсь.
Ну, это же клево.
Да сгорело
все. Кстати, в Екатеринбурге, это же, ну, панно было долго очень во дворце, в Царском селе. И там же сделали эту комнату янтарную, ну, восстановили.
А-а-а.
Ну, я имею в виду, восстановили по чертежам, сделали...
Копия.
Как это, дубль, копия, да, там, как правильно сказать. То есть я так понимаю, я просто там не была внутри этого дворца, но туда можно прийти и посмотреть, как она выглядела. Вот, надо обязательно сходить. Ребята, кто хочет в Царское село, зовите.
Ну, в этом смысле, вот когда мы говорим, что там как она выглядела, в реальности же, к сожалению, после блокады Ленинграда здесь все пригороды, все царские, они были разрушены целиком и полностью. И сейчас до сих пор идет восстановление многих сооружений тех времен. Я вот недавно был как раз-таки в одном из мест, которое было закрыто всю мою жизнь. Вот, всю мою жизнь там были развалины, просто вот основания какие-то. Фундаменты и там стены, и ничего не было более. А сейчас ведется ремонт, и появляется там один новый дворец, там очередной, и парк. И в этом смысле смотришь на фотографии разрушенного там какого-нибудь Петергофа и думаешь, ну, тут же ничего по сути не было, это все по сути новодел. Но оно не воспринимается как новодел, оно воспринимается как что-то, что было всегда.
Ну,
людьми,
и потому что особо
знают.
Да, не говорят же, что это новодел. Ну, то есть, как бы, ну, это известно, но это не афишируют.
Понятно, но оно восстанавливается там, по чертежам, оно делается так же примерно, как было. Ну, то есть, я к тому говорю, что в целом, мне кажется, это правильно и грамотно, нужно восстанавливать, нужно делать. Ну, а что, забросить, снести и забыть? Странно.
Я уж тут не знаю, насколько это правдивая цифра, но, по крайней мере, это то, что я нашла. Говорят, что было израсходовано на вот эту вот комнату, ну, вот сейчас, которая в Царском селе находится, на копию, израсходовано больше 10 миллионов долларов. и 6 тонн янтаря, которые добыли в Янтарном. Ну, Янтарный — это поселок такой в Калининграде, где, в принципе, всегда добывают янтарь. 6 тонн. А еще в 2000 году в Германии обнаружили два подлинных предмета, которые украшали интерьер янтарной комнаты, там, судя по фотографиям. Это комод и флорентийская мозаика. И это обнаружили в Германии, и они это передали в Царское село. Эти два предмета сейчас там, подлинные именно той янтарной комнаты. Короче, это загадка. До сих пор никто не знает, куда она делась и что с ней случилось.
Дыры.
Да, но можно сходить, съездить в Царское село и посмотреть настоящее. То есть это не просто там какая-то мулька, ну, пластмасса. То есть это реально янтарная комната есть в Царском селе, которую восстановили по фотографиям и каким-то чертежам. Вот такая загадка века.
Молодец.
Но ведь очень много всего, да, всяких ценностей потеряно и не найдено до сих пор. И многие же ищут эти клады какие-то там в шахтах заброшенных,
водолазы
еще где-то.
Ищут клады.
В всяких разных местах и надеются найти. Ну, если, кстати, это был корабль, если он затонул, то, по сути, наверное, янтарю под водой особо ничего не будет.
Ничего не будет.
Только кладов нам не надо.
Ну, в общем, ищите, если найдете.
Кого?
Сообщайте.
Если найдете, звоните.
Ну да. А
я
чё?
Хочу, чтобы в Синем море не тонули корабли.
Получите сколько там, 30% от клада или 60%? Сколько, не помню.
25% же было в советское время. Как сейчас, не знаю.
Рассказали три истории сегодня вам, ну а вы, как всегда, послушали. Я надеюсь, что внимательно и надеюсь, что с интересом.
Угу.
Так же, как Юля.
Да.
Продолжайте это делать, продолжайте слушать, продолжайте писать. Не забывайте, что ваши комментарии важны для нас. Не забывайте, что ваша поддержка, в том числе материальная, нам очень важна и приятна. Поддержать нас можно, пройдя по ссылкам в описании или заглянув в телеграм-канал, там есть еще и QR-код. Проходите, заходите, будем рады.
Да.
Все на этом. Пока-пока.
До свидания.
Все на поиски янтарной комнаты.